Радио «Свобода».
В Москве 20:00 у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Ариэль Шарон постепенно выходит из комы. В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере 28 человек. А власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены в 3 районах – на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. Десятки людей госпитализированы с подозрительными симптомами. По предварительным данным, заболевшие заразились при контакте с домашней птицей. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил.
Эта разновидность вируса птичьего гриппа, судя по всему, не передается от человека к человеку, можно заразиться только от птицы. Пропорциональный коэффициент заразившихся в настоящее время невелик, но мы должны быть крайне осторожны.
Говорил министр здравоохранения Турции. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. По сообщению государственных СМИ, в провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Информации о том, при каких обстоятельствах он заразился, нет. Подробная информация о распространении птичьего гриппа и мнении экспертов в программе «Время свободы». Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, в которой он находился после 2 операций в связи с обширным инсультом мозга. По словам руководства Иерусалимской больницы, где находится премьер, Шарон стал реагировать на боли, немного шевелить правой рукой и правой ногой. Врачи предупредили, однако, что состояние премьера по-прежнему критическое и может потребоваться несколько дней, чтобы оценить последствия инсульта. Репортаж из Израиля после выпуска новостей. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Сначала смертник подорвал заминированную машину, затем министерство было обстреляно из миномета. Группировка «Аль-Каида» в Ираке в обнародованном в интернете заявлении взяла на себя ответственность за нападение. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах, назначенных на 19 марта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
«Власть боится и выбора народа, и честных выборов в соответствии с законом», констатировал Александр Войтович в специальном заявлении, появившемся на интернет-сайте гражданской инициативы «Хартия-97». Войтович уверен, что вопреки Конституции никто из претендентов, кроме Александра Лукашенко, не получает доступа к государственным средствам информации, которые в нарушение избирательного кодекса уже приступили к масштабной агитационной кампании за избрание Лукашенко президентом страны на новый срок. В 2004 году при проведении референдума гражданской инициативой «За справедливые выборы», работу которой координировал Александр Войтович, было зафиксировано огромное число серьезных нарушений. Проведение избирательной кампании в этом году, как говорит Войтович, показывает, ситуация повторяется и выборов фактически не будет. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек. Катастрофа произошла неподалеку от границы с Турцией. Среди погибших командующие элитных частей сухопутных сил и 7 старших офицеров. В Грозном в перестрелке с военнослужащими убиты 2 маджахеда, ранены 3 солдат-контрактников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Иванова, Старопромысловского района Грозного, сотрудники антитеррористического центра Чечни заблокировали автомобиль УАЗ с 3 маджахедами полевого командира Исаймунаева. На предложение силовиков добровольно сложить оружие, маджахеды открыли огонь и началась перестрелка, длившаяся более 20 минут. В результате данного инцидента одному из маджахедов удалось скрыться в неизвестном направлении, двое других скончались от полученных ранений по дороге в больницу. Ранения различной степени тяжести получили госпитализированные 3 сотрудников антитеррористического центра республики. 2 мощных радиоуправляемых фугаса обнаружили и ликвидировали утром 9 января сотрудники Грозненской сельской районной комендатуры на автодороге Толстой-Юрт-Аргун. Причастность к закладке мин не установлены, проводится расследование. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых Николая Протасова. Подробнее об этой теме примерно через 20 минут. Пожар в детском доме в Душанбе, при котором в ночь на воскресенье погибли 13 детей, возник из-за короткого замыкания в электропроводке. Районный прокурор утверждает, что трагедия произошла по вине руководства детдома. По словам прокурора, сотрудников учреждения, где воспитывались дети-инвалиды, неоднократно предупреждали о неудовлетворительном состоянии противопожарной безопасности. 79 детей удалось спасти. Двое находятся в больнице с ожогами средней тяжести. В сербском городе Нови Сад из музея украдены 4 картины большой ценности, рассказывает Айя Куге.
Среди украденных картин – полотна голландских художников Рубенса и Рембрандта, Сенека и портрет отца. Портрет отца Рембрандта уже был однажды в 1993 году похищен, а затем найден в Испании. Ее стоимость превышает 3 миллиона евро, и она внесена во все мировые каталоги. Полиция сообщила, что двое людей в масках и с оружием в руках рано утром в воскресенье проникли в городской музей в центре города, связали двух дежурных, вынесли картины и скрылись. В здании музея нет видеонаблюдения. Специалисты считают, что злоумышленникам не удастся продать украденные картины, так как они слишком известны. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
И в заключение напомню об основных новостях часа. В Турции продолжается распространение птичьего гриппа. Ариэль Шарон постепенно выходит из комы. В результате взрывов у Министерства внутренних дел Ирака в Багдаде погибли по меньшей мере 28 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Иерусалим. Врачи выводят Ариэля Шарона из искусственной комы. Стамбул. В Турции растет опасность эпидемии птичьего гриппа. Киев. Начались слушания по делу об убийстве журналиста Гангадзе. Комсомольск-на-Амуре. Ядовитое пятно уплывает по реке к Охотскому морю. Мекка. Миллионы мусульманских паломников прибывают в святые места. Репортажи корреспондентов «Свободы» из этих городов на главные темы дня понедельника, 9 января. Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Иерусалимской больнице врачи выводят премьер-министра Израиля Ариэля Шарона из искусственной комы. Директор больницы Хадаса профессор Шлома Мор-Йосеф сообщил, что постепенное уменьшение подачи наркоза больному продолжается. Врачи проводят различные обследования, в частности, проверяют пульс, кровяное и внутричерепное давление, дыхание и рефлексы. Шарон стал реагировать на болевые раздражители, дышит самостоятельно, хотя по-прежнему остается подключенным к дыхательным аппаратам. Только после завершения вывода из комы врачи смогут определить степень поражения функций головного мозга в результате обширного инсульта, случившегося у премьер-министра в среду. Из Израиля репортаж корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Утром в понедельник врачи клиники Хадаса начали постепенно выводить главу правительства из искусственной комы. Директор клиники Шлома Мор-Йосеф выступил по этому поводу перед журналистами, сообщив, что главе правительства уменьшили подачу наркоза, и он стал дышать самостоятельно. На первом этапе господин Шарон начал дышать самостоятельно. Он, конечно, все еще подключен к прибору искусственного дыхания, но это первый показатель определенной активности мозга. Как объясняют врачи, Шарону на некоторое время прекратили вводить наркотические вещества, чтобы дать проснуться. По их словам, обычно пробуждение после длительного наркоза процесс тяжелый, сопровождающийся подъемом давления и беспокойным состоянием больного. Поэтому в первый раз пациента выводят из-под действия усыпляющих препаратов очень ненадолго, только чтобы провести неврологическое обследование и определить масштабы поражения мозга. Затем Шарона вновь погрузят в сон менее глубокий, чем прежде, чтобы его мозг продолжал отдыхать и восстанавливаться при меньшей потребности в кислороде и меньшей скорости всех процессов. Такой график запланирован на всю неделю, и если все будет идти нормально, то периоды пробуждения будут постепенно удлиняться, а дозы наркоза уменьшаться. Консилиум врачей под руководством главврача нейрохирургического отделения профессора Уманского, который также возглавлял все три последние операции Ариэля Шарона, заседал почти все воскресенье, и лишь после очередного компьютерного сканирования мозга врачи к вечеру приняли решение решение начать пробуждение Шарона от наркоза в понедельник утром. Во время каждой пресс-конференции в пятницу, субботу и воскресенье врачи Хадасы сообщали, что внутричерепное давление у Шарона нормализовалось, отек начал уменьшаться. Особо было подчеркнуто отсутствие повышенной температуры, потому что значительный процент после инсультных больных погибает не от повреждения мозга, а от вторичных инфекций. Ранее один из оперировавших Шарона хирургов Хосе Коэн сказал журналистам, что шансов вернуться в большую политику у премьера нет, хотя шансы на жизнь очень высоки. Таким образом, по словам врачей, им удалось справиться с самыми тяжелыми осложнениями инсульта. По сообщениям прессы, тяжелая болезнь главы правительства Ариэля Шарона стала причиной того, что государственный контролер Израиля Михаэль Линденштраус решил приостановить публикацию отчета о реализации программы размежевания до улучшения состояния главы правительства. Напомню, что в рамках плана Шарона по одностороннему размежеванию Израиль вывел из сектора Газа все войска и демонтировал еврейские поселения в сентябре прошлого года. По сообщениям прессы, в отчете говорится, что в ходе реализации программы Шарона были допущены серьезные нарушения израильского законодательства, в связи с чем Линденштраус и принял решение повременить с публикацией. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Кондолиза Райс отменила зарубежный визит, намеченный на начало этой недели, в связи с ухудшением состояния здоровья Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Бывший министр в израильском правительстве и бывший депутат Кнессет, а еще раньше видный советский диссидент, а теперь просто израильский политик, Натан Щеранский был противником многих шагов, предпринятых Ариэлем Шароном на посту главы правительства. Однако Щеранский считает Шарона выдающимся политическим деятелем еврейского государства. С Натаном Щеранским о политической ситуации в Израиле, о перспективах созданного недавно Шароном партии Кадима беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Господин Щеранский, как известно, вы покинули Кнессет в знак протеста против предложенного Ариэлем Шароном плана размежевания с палестинцами. И если я не ошибаюсь, это было в мае прошлого года. Сейчас, когда израильские поселения выведены из сектора Газа, вы по-прежнему считаете этот план ошибкой?
Безусловно, только хочу подчеркнуть мое несогласие не с идеей размежевания с палестинцами, и даже не с идеей создания палестинского государства, с которой я был согласен задолго до того, как премьер-министр наш был готов на это пойти. Мое несогласие было с тем, что, я считаю, нельзя добиться мира односторонними уступками. Это должен быть процесс, в течение которого происходят серьезные реформы и преобразования и с другой стороны. Весь вопрос не в том, будет ли создано палестинское государство, а какое оно будет. Будет ли оно государство террора или демократическое государство. И то, что происходит сегодня, показывает, насколько правы были критики, которые утверждали, что односторонние уступки не укрепляют умеренные силы, они укрепляют только террористов. Тот факт, что сегодня террористическая организация «Хамас», лидирующая политическая сила в Азии, то, что с тревогой говорят о том, что она, скорее всего, победит на предстоящих выборах, и в то же самое время эта лидирующая политическая сила продолжает теракты и обстреливает уже своими ракетами не только Сдерот, но и Ашкелон, и ближайшие кибуцы, только доказывает, насколько политика односторонних уступок как средство к миру ошибочна.
А как вы считаете, почему Ариэль Шарон не принял ваших аргументов и тех, кто вашу точку зрения разделяет?
Я не думаю, что это подходящее время для продолжения нашего исторического спора с Ариэлем Шароном. Ариэль Шарон борется за свою жизнь, и все мы молимся за его выздоровление. Это великий человек, герой многих войн Израиля. Я бы сказал, выдающийся еврей. Мне было большой честью и удовольствием работать вместе с ним и рядом с ним в течение многих лет. Но, знаете, и даже самые выдающиеся люди иногда делают ошибки. Но он, борясь в течение многих лет, в какой-то момент устал и решил найти быстрый, короткий путь к разрешению конфликта, а коротких путей, к сожалению, не бывает.
Господин Щеранский, Израиль ждут всеобщие выборы, эти выборы пройдут без Ариэля Шарона. Как вы считаете, без такой влиятельной фигуры, как Шарон, может ли созданная им партия Кадима составить реальную конкуренцию Ликуду или блоку правых партий, который, возможно, будет участвовать в этих выборах?
Безусловно, уход в политическое кресло Ариэля Шарона, еще раз, все мы очень надеемся, что он победит в этой борьбе со смертью и выживет, и вернется в семью. Но всем понятно, и об этом открыто говорят врачи, что к активной политической жизни он же не вернется. Это означает, что партии Кадима придется бороться без своего руководителя, не просто без своего руководителя, без человека, который был связкой, который был клеем, если можно сказать, этой партии. То, что держал эту партию единую. Вот сейчас много говорят о так называемом наследии Шарона. Может ли идея наследия Шарона удержать эту партию в едином кулаке, так же, как и сам Шарон, покажет ближайшие месяц-два.
Натан Щеранский, израильский политик, о политической ситуации в Израиле в связи с болезнью Ариэля Шарона.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 9 января. В Турции после смерти трех подростков от птичьего гриппа появились новые заболевшие. Диагноз подтвержден у 9 человек, десятки госпитализированы с подозрением на наличие этого вируса. Усилен контроль на границах Турции с соседним государством. Еврокомиссия сегодня запретила импорт продукции из всех стран Закавказья. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Вспышка заболевания людей птичьим гриппом в районе турецкой столицы была подтверждена не только местными властями, но и экспертами Всемирной организации здравоохранения. Все трое заразившихся жители расположенного недалеко от Анкары городка. Пока не ясно, каким образом они могли заразиться. Однако, согласно неподтвержденной информации, в этом городе вирус уже распространился среди домашней птицы. Турецкие власти принимают срочные меры. В частности, установлен строгий контроль за тем, чтобы всех уничтоженных птиц, вне зависимости, были ли они больны или нет, тут же закапывали. Прежде всего, это касается восточных районов страны, где убитых птиц часто раздавали детям, а иногда даже и продавали. Самой свежей информацией о птичьем гриппе в Турции наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В Анкаре возле центральной городской больницы десятки корреспондентов местных телекомпаний. Новость о том, что вирус птичьего гриппа добрался до столицы Турции, на первых полосах газет. Проведенный медиками тест подтвердил наличие вируса птичьего гриппа в крови у троих подростков. Главврач больницы, где находятся на лечении дети, сказал: «К сожалению, мы пока не можем сказать, каким образом дети могли заразиться опасным вирусом. В минувшую пятницу в пригороде Анкары у двух мертвых гусей, найденных на берегу озера, был обнаружен штамм вируса. Однако дети не контактировали с зараженной птицей, не проживали в сельской местности и не покидали город. Случаи заражения городских жителей опасным вирусом вызывают особую тревогу. С симптомами заболевания госпитализировано около 100 человек в крупнейших мегаполисах страны – Измире, Диарбакыре, Малатии и Стамбуле. Окончательные результаты анализов пока неизвестны. Однако, по мнению одного из ведущих микробиологов страны Халюка Ираксоя, вирус, возможно, мутировал и может передаваться от человека к человеку. Возможно, речь идет о начале настоящей эпидемии. Каждый день появляются новые сообщения о заражении людей вирусом птичьего гриппа. Кроме сельских жителей появились горожане, которые не могли контактировать с зараженными птицами. О том, что вирус мутирует, чтобы передаваться от человека к человеку, говорит тот факт, что трое детей, которые в начале этого года умерли от вируса в одной из больниц на востоке страны, были членами одной семьи. В целях борьбы с возможной эпидемией проводятся профилактические мероприятия. По некоторым данным, в страну поступили более 100 тысяч доз антивирусных препаратов. На закупку новых противовирусных лекарств правительство выделило более 10 миллионов долларов. На востоке страны действуют специализированные бригады по отстрелу и уничтожению дикой и домашней птицы. С вертолетов разбрасывают листовки с информацией о симптомах заболевания. В новостных программах учат бороться с вирусом. Однако население, похоже, не осознает опасность птичьего гриппа. Крестьяне не отдают домашних кур представителям ветеринарной инспекции. Птицу прячут, потом продают на рынке за бесценок. На востоке страны, в самом очаге вспышки вируса, курица стоит около доллара. Торговцы скупают зараженных кур за бесценок и отправляют в придорожные рестораны и кафе, где полностью отсутствует ветеринарный контроль. Однако еще большее опасение у турецких медиков вызывает приближающийся праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Десятки тысяч жертвенных животных привезут в крупнейшие города страны. Доктор одной из стамбульских клиник считает, что массовый забой животных в больших городах крайне опасен. Стамбул и другие крупные города страны с востока, где зарегистрировано наибольшее количество зараженных, привезут для забоя тысячи животных. В течение недели они будут находиться в непосредственной близости от людей, в парках и скверах. Не исключена возможность массового заражения граждан. В ответ на предложение Министерства здравоохранения запретить массовый забой жертвенных животных, многие мусульмане заявили, что не позволят осквернить священный мусульманский праздник. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Распространение птичьего гриппа у самых границ Европы заставляет европейские страны принимать экстренные меры для того, чтобы вирус не распространился на их территорию. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает россиянам воздержаться от поездок в Турцию. В свою очередь, Федеральное агентство по туризму России пока не дает таких рекомендаций. Тему продолжит Павел Давыдов.
Россиянам рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию в связи со случаями смерти от птичьего гриппа в этой стране. В первую очередь, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предупреждает об опасности посещения восточной провинции Ван, где заболевание унесло жизни нескольких человек.
Почему это нас волнует? Ну, во-первых, непосредственная близость к нашим границам. А во-вторых, мы с вами в январе месяце будем переживать подъем заболеваемости обычным нашим гриппом человеческим. И на этом фоне существует опасность просмотреть заносы на территорию нашей страны данной разновидности гриппа.
По распоряжению Геннадия Онищенко во всех российских регионах будет усилен санитарный контроль за пассажирами, прибывающими из Турции. Кроме того, специалисты внимательно отслеживают ситуацию с птичьим гриппом в странах, граничащих одновременно с Турцией и с Россией. Прежде всего, речь идет об Армении. Вспышка птичьего гриппа в Турции не сказалась на желании российских туристов посещать эту страну, сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Турция зимой направление, конечно, гораздо менее востребованное, чем летом. Сейчас туда едут в основном горнолыжники, которых ничто не остановит, потому что горнолыжников, как известно, весь год ждут возможности покататься. Поэтому они туда как ехали, так и едут. Что касается курортных регионов, то зимой в Турции работают в основном пятизвездочные отели, куда едут люди просто, ну, чтобы там потеплее. Рекомендации главного санитарного врача остаются рекомендацией. И я не думаю, что это как-то отразится на потоке, тем более, что не в курортных районах произошли эти несчастные случаи с куриным гриппом. Туристы, как известно, не имеют, как правило, контактов с живой птицей.
Мнение представителя Российского союза туриндустрии придерживается глава Московской ассоциации туристических агентств Павел Кларк, который считает, что в настоящее время нет оснований говорить об оттоке туристов и отказах от поездок в Турцию. По его прогнозу, если ситуация с птичьим гриппом будет обостряться, то тогда это может негативно отразиться на летнем туристическом сезоне. Федеральное агентство по туризму пока не планирует рекомендовать российским туристам воздержаться от поездок в Турцию. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
Распространение птичьего вируса в Турции вызывает беспокойство не только в Европе. Иран закрыл один из контрольно-пропускных пунктов на турецкой границе. В Армении также принимаются превентивные меры. С подробностями наш корреспондент в Ереване Нане Аджанян.
Посольство Соединенных Штатов Америки в Армении в эти выходные сделало заявление и рекомендовало своим гражданам избегать контактов с птицей на территории Армении из-за эпидемии птичьего гриппа в соседней Турции. О том, что птичий грипп угрожает Армении, стали говорить в конце 2005-го. Еще 2-3 месяца тому назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН причислила Армению к странам, которым угрожает птичий грипп, и в этой связи начала оказывать техническую помощь по диагностике болезни, а также обещала предоставить необходимые оборудования. После последней вспышки птичьего гриппа в Турции, эпицентр которого оказался прямо у границы с Арменией, Министерство сельского хозяйства Турции поспешило заявить, что вирус попал в страну перелетными птицами с территории Армении. Однако Минсельхоз Армении опровергает эту информацию, подчеркивая, что в Армении не зарегистрировано ни одного случая заболевания вирусом H5N1. По словам замминистра сельского хозяйства Армении, в стране предприняты все меры по предотвращению вируса птичьего гриппа. В частности, создан координационный штаб, куда стекается информация со всех регионов страны. Ведется совместная работа с действующими в стране международными организациями и посольствами. Что касается армяно-турецкой границы, то об этом армянскому правительству беспокоиться не придется, так как граница закрыта уже давно по политическим соображениям из-за турецко-армянских натянутых взаимоотношений. Нане Аджемян, Радио Свобода, Ереван.
Сегодня власти Индонезии подтвердили, что 1 января от этой болезни умер мужчина, заразившийся от больной птицы. Это уже 12-й смертельный случай в стране. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 9 января. В Киеве сегодня начались по существу слушания по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Заседание суда продолжалось 4 часа, затем было прекращено в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых и возобновится 23 января. О сути этого дела и сегодняшнем заседании корреспондент «Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Несмотря на обещания украинских властей сделать судебный процесс по делу Гангадзе открытым, многим журналистам не удалось попасть в зал суда. Первое заседание проходило весьма небольшом помещении. Стражам порядка даже пришлось применить резиновые дубинки, чтобы удалить из зала представителей средств массовой информации. На скамье подсудимых находились бывшие сотрудники МВД Украины Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Им предъявлено обвинение в совершении осенью 2000 года убийства редактора интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе. Ряд украинских политиков уже заявили, что начавшийся в понедельник судебный процесс не поставит точку в деле об убийстве журналиста, говорит депутат Верховной Рады, социалист Николай Рудьковский.
Я считаю, что дело, переданное в суд, это форма замылить глаза, потому что до тех пор, пока дело не передается в суд вместе с заказчиками и организаторами этого мероприятия, это все лишь форма выпустить пар и увести от ответственности людей, которые фактически организовали убийство Георгия Гангадзе, потому что у милиционеров не было мотивации, зачем за ним следить и зачем его убивать, тем более отрезать голову. Это не бандиты с улицы, это офицеры высшего ранга, и они действовали строго по указке. После того, как процесс этот закрутился, они не были привлечены к ответственности никакой, а многие чины были награждены. Министерство внутренних дел это говорит о том, что это дело скоординировано под прикрытием высшего руководства страны. И мне очень жаль, что страна, уже год декларируя демократию, равность всех перед законом, не смогла в этом вопросе навести порядок.
В августе прошлого года Генеральная прокуратура решила разделить дело Гангадзе на две части. Сейчас в суде рассматривается только первое, которое касается исполнителей убийства. Расследование относительно заказчиков и организаторов продолжается. По мнению известного украинского юриста, депутата Верховной Рады Виктора Мусияки, суд над исполнителями убийства не будет продолжительным.
Ясно, что это дело же, вы знаете, незаконченное по существу. Кусок его передан в суд. Это дело, скажем, в суде может закончиться очень быстро. Я не думаю, что можно считать дело Гангадзе, так как оно всеми воспринимается в обществе, может быть признано в таком случае тоже законченным.
В ноябре 2000 года лидер социалистов Александр Мороз обвинил в причастности к убийству Гангадзе президента Леонида Кучму и его окружение. Основанием для этого тогда стали аудиозаписи, тайно сделанные президентским охранником Николаем Мельниченко. Сейчас следствие заявляет, что у него нет доказательств вины ни Кучмы, ни его окружения. Все точки над «и» в этом деле мог бы расставить экс-министр внутренних дел Юрий Кравченко. Предполагается, что он отдал преступный приказ своим подчиненным. Однако в марте прошлого года за несколько часов до запланированного допроса в прокуратуре тело генерала нашли на даче с двумя пулевыми ранениями головы. Утверждается, что он покончил жизнь самоубийством. С гибелью Кравченко прервалась цепочка между исполнителями и заказчиками в деле Гангадзе. Восстановить ее может другой милицейский генерал, разыскиваемый Интерполом бывший начальник криминальной разведки МВД Алексей Пукач. Именно он, по словам арестованных милиционеров, задушил журналиста. Минувшим летом Пукач усилиями украинских спецслужб был обнаружен в Израиле. Однако задержать его тогда не удалось. В службе безопасности убеждены, что беглого генерала вовремя предупредили его украинские друзья. Депутат Виктор Мусияка считает, что реальная роль неоднократно упоминавшихся в деле Гангадзе украинских политиков, возможно, никогда не станет достоянием гласности.
Реальные факты, реальная роль каждого из этих лиц, а может быть совершенно других каких-то лиц. Я так боюсь, что это так и останется. Где-то, может быть, случайно вдруг что-то выплывет. Я не думаю, что это дело найдет свое окончательное раскрытие. По крайней мере, роль каждого, кто так либо иначе светился в этих событиях, она должна каким-то образом быть четко зафиксирована. Судить нельзя, не имея доказательств, я имею в виду судом человеческим. Остается только известный суд.
Вместе с тем, принимавшая участие в первом судебном заседании вдова Георгия Мирослава Вагангадзе, все же надеется, что вскоре на скамье подсудимых окажутся не только исполнители, но и заказчики убийства ее мужа. Начавшийся в понедельник судебный процесс продолжался около 4 часов. Он был прерван после того, как одному из обвиняемых, Николаю Протасову, стало плохо. Медики поставили ему диагноз – гипертонический криз. Второе судебное заседание намечено на 11 часов 23 января. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Это время свободы, и вот главная тема второй половины часа. Ядовитое пятно уплывает по Амуру к Охотскому морю. Отставка конгрессмена Тома Делея отражается на популярности республиканской партии. Миллионы мусульманских паломников прибывают в святые места. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Власти Турции сообщают о 14 подтвержденных случаях заболевания людей птичьим гриппом. Вспышки болезни отмечены в 3 районах – на юго-востоке страны, в центральной части около Анкары и на севере у Черного моря. Десятки людей госпитализированы с подозрительными симптомами. В Китае новый случай заболевания человека птичьим гриппом. В провинции Хунань госпитализирован 6-летний мальчик. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон постепенно выходит из искусственной комы, в которой он находился после 2 операций в связи с обширным инсультом мозга. По словам руководства Иерусалимской больницы, где находится премьер, Шарон стал реагировать на боли, немного шевелить правой рукой и правой ногой. По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов в Багдаде у Министерства внутренних дел Ирака. Группировка «Аль-Каида» в Ираке в обнародованном в интернете заявлении взяла на себя ответственность за нападение. Процесс по делу об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе прерван до 23 января. По словам председателя апелляционного суда в Киеве, решение принято в связи с плохим самочувствием одного из обвиняемых, Николая Протасова. Кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель Верхней палаты парламента Александр Войтович, отказался от участия в выборах. Предстоящее голосование и ход подготовки к нему Войтович назвал фарсом. В Иране разбился военно-транспортный самолет. Погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе высокопоставленные военные. В одном из азербайджанских оппозиционных движений партии «Национальной независимости» произошел раскол. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 9 января. Активированный уголь для очистки питьевой воды в Хабаровском крае решено использовать круглый год. Такое решение принято Краевой комиссией по чрезвычайным ситуациям. Ядовитое пятно в эти часы покидает зону Комсомольска на Амуре. Из Хабаровского края репортаж корреспондента «Радио Свободы» Алексея Минина.
Передний край пятна удалился от Комсомольска на 170 километров. Общая протяженность пятна по-прежнему составляет 190 километров. Нитробензола в пробах воды выявлено около 0,02 от предельно допустимых концентраций. Поэтому здесь, равно как в Хабаровске и Амурске, отключать холодную и горячую воду не понадобилось. Местный водоканал, кроме основной очистки воды, использует активированный уголь. Только на первоначальном этапе его было запасено порядка 100 тонн. По расчетам, ядовитая вода через 10 дней придет в Ульчский район края. Все села, находящиеся на Амуре ниже Комсомольска, берут воду из подземных источников. Однако в 4 села Ульчского района вода будет доставляться спецмашинами. Оперативный штаб перемещается вместе с пятном и отслеживает его движение. Мониторинг воды будет вестись до Амурского лимана. Подход сунгарийского пятна к последнему городу края, Николаевску, на Амуре ожидается 27-28 января. Этот город использует для водоснабжения подземные скважины. На всем протяжении Амура от впадения Сунгари до лимана продолжает действовать запрет на вылов рыбы. Тем более, что оправдались худшие прогнозы экологов и ихтиологов. Рыба, выловленная учеными для исследования на бензол и другие химикаты, цикады оказалась непригодной для пищи. В первую очередь в сложном положении оказались ульчи, нанайцы и другие коренные жители долины Амура. Ведь для них рыба всегда была не только основной пищей, но и источником дохода. Власти края пока не уточнили, будет ли в данном случае оказана какая-либо помощь. Между тем ученых волнует не только нынешнее состояние реки и ее обитателей. Часть ядов осела на дно и вмерзла в лед. Ядовитые вещества могут, что называется, ожить во время ледохода и возможного паводка. Весной концентрация травы вновь может повыситься. Поэтому активированный уголь при очистке воды решено использовать круглый год. Властям Хабаровска, Комсомольска и Амурска рекомендовано заключить договоры с Пермским заводом, основным поставщиком этого абсорбента. Об этом заявил зампредседателя правительства Хабаровского края Владимир Попов. Правда, пока не уточняется, кто будет оплачивать эти поставки, край или бюджет этих городов. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Экологи считают, что после случившегося на Дальнем Востоке необходимо срочное подписание межправительственного соглашения между Россией, Китаем, Монголией, а также Японией и корейскими государствами для сокращения химического загрязнения Амура и Охотского моря. А также необходима разработка международной программы по восстановлению чистоты Амура. Моя коллега Марина Катыс беседует с доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым.
Как вы оцениваете последствия этого загрязнения?
Таких событий у нас было несколько. Просто этот информационный повод был самый шумный в последние месяцы, поэтому он запал в память людей. А до этого был такой же шумный повод, когда поезд с нефтью свалился в районе Ржева. Амурское событие, оно действительно было принципиальное, потому что оно было трансграничное. Если бы это пятно плыло по территории России, о нем, может быть, никто и не вспомнил. А раз оно было трансграничное, раз эта неприятность была не наша, а чужая, то из-за него было много шума. Я мог бы только поздравить генерала армии Шойгу, самого главного чрезвычайщика, с тем, что это событие было не таким шумным, как оно поначалу показалось. Все-таки значительная часть пятна разошлась еще пока оно плыло по территории Китая, и потом, пока оно от еврейской автономной области до Хабаровского края плыло, тоже сильно расплылось.
Но ведь те загрязняющие вещества, условно называемые бензолом, которые в размере 100 тонн попали в реку Сунгари на китайской стороне в момент взрыва на заводе химическом, они же никуда не делись. Бензол не растворяется и никуда не исчезает. И если он осел в донных отложениях, то весенний паводок снесет все это в Амур, и то же самое относится и ко всем тем осадкам, которые выпали по пути следования пятна.
Да, конечно, вы абсолютно правы. Вопрос-то ведь в другом. Конечно, на донное отложение ляжет, потом будет вымываться. Просто всегда опасна большая концентрация. В данном случае было пятно, то есть сгущенное количество токсичных веществ. А когда оно расплылось по воде, частично осело, и потом будет постепенно вымываться, то концентрации будут ниже, чем те, которые очень уж опасны для людей.
Но ведь это же касается и рыбы.
Насчет рыбы, да, тут вы абсолютно правы, потому что те коренные народности, которые на Амуре живут и едят эту рыбу, и только эту рыбу, к сожалению. Вот им это особенно тяжело, потому что рыба не любит нашу людскую химию, сильно не любит. Тут возникают две проблемы для двух вертикалей. Для нашей родной вертикали и для китайской. Для нашей родной вертикали что там важно? Много лет санэпидслужбы запрещают купаться в Амуре. Почему? Потому что Амур грязен сам по себе, вне зависимости от китайского вот этого бензольного пятна. Это первое. И второе. Мы получаем грязь от Китая в течение многих десятилетий. Полвека назад ведь этот завод был построен, там несколько сот других заводов, и большая часть из них с помощью нашей, так сказать, братской помощи были построены. Разумеется, без очистных сооружений, и разумеется, китайцы меньше всего интересуются, что там будет их грязью на территории России.
Китай пообещал выплатить некую компенсацию за нанесенный экологический и материальный ущерб, но поскольку размеры компенсации не называются никем, и поскольку не существует трансграничного соглашения между Россией и Китаем о реакции на подобные трансграничные загрязнения, то совершенно непонятно, как можно законодательно на межгосударственном уровне регулировать последствия таких событий.
Те деньги, которые будто бы будут китайцами даны, они слова доброго не стоят. Китайцы уже заплатили много больше сейчас, когда они вместо наших промышленных предприятий хроматограф туда присылали. А то мы не знаем, что такое хроматограф. Тут вопрос в другом. У нас есть с ними рамочные соглашения с китайцами, а эти рамочные соглашения должны быть превращены в настоящие соглашения, то есть расписаны по каждому типу неприятностей и по возможности более конкретно. Тогда можно будет в будущем разговаривать.
Об экологической ситуации на Дальнем Востоке рассуждал доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 9 января. В Соединенных Штатах эксперты и наблюдатели с нетерпением ждут развития ситуации в республиканской партии после того, как лидер республиканского большинства в Конгрессе Том Делей окончательно стал бывшим. В связи с обвинениями в незаконном финансировании политических кампаний он вынужден был подать в отставку. Среди целого ряда сомнительных операций, по крайней мере, так сообщает газета «Вашингтон-Пост», тайное получение миллиона долларов от российского нефтегазового бизнеса. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Том Делей окончательно сложил с себя полномочия председателя фракции республиканцев в Палате представителей Соединенных Штатов. Внутри республиканского большинства в Конгрессе началась борьба среди тех, кто хочет занять освободившееся место. Сам факт ухода Делея должен, по мнению республиканцев, оздоровить обстановку внутри партии. Однако газета «Вашингтон-Пост» так не считает. В статье, озаглавленной «После Делея», говорится, что республиканские политики должны изменить этику поведения. Вопрос этики вновь поднят в связи с тем, что, как пишет корреспондент газеты Джеффри Смит, связанная с Томом Делеем группа US Family Network брала в тайне получение 1 миллиона долларов от неких представителей российского нефтегазового бизнеса. Деньги были переданы в расчете на поддержку в получении американского займа для России. По американским законам иностранным компаниям и иностранным частным лицам запрещено жертвовать деньги на политические избирательные кампании в Америке. Это считается попыткой купить политическое влияние или попросту формой подкупа. Кроме того, бывший лоббист Джек Абрамов признал себя виновным в организации передачи 50 тысяч долларов жене бывшего заместителя главы администрации Делея в обмен на услуги. С каждым днем, утверждает газета, выясняются все новые и новые нарушения, связанные с Делеем и его ближайшим окружением. Это указывает на необходимость для республиканцев не только отмежеваться от бывшего лидера республиканского большинства в Конгрессе, но изменить сами принципы, которыми руководствуются республиканские законодатели под влиянием Делея и спикера Денниса Хастерта. Так считает либеральная «Вашингтон-Пост». А вот как разъяснил ситуацию профессор-политолог из университета города Экрон, штат Огайо, Джон Грин. Есть две стороны у скандала, связанного с Томом Делеем. Вернее, я бы сказал, с предполагаемым скандалом, поскольку предъявленные конгрессмену обвинения еще не доказаны. Одна сторона дела имеет отношение к политической борьбе в штате Техас. Там поставлены под сомнение методы сбора денег на изменение границ избирательных округов. В результате такого изменения республиканцы получили значительный перевес голосов и получили контроль над правительством штата. Другая часть скандала связана с Вашингтоном и с влиятельным лоббистом, действия которого уже признаны незаконными. Абрамов, видимо, оказывал влияние на Делея через двоих ближайших помощников конгрессмена. Так что мы видим два элемента этого предполагаемого скандала – техасский и вашингтонский. Как все это отразится на расстановке сил в Вашингтоне? Думаю, этот предполагаемый скандал уже сыграл немалую роль в расстановке сил в Вашингтоне. В зависимости от того, как дело будет развиваться дальше, демократы смогут в результате этого получить контроль над одной, а то и над обеими палатами Конгресса. Потому что дело уже не в одном только Делее и нескольких его коллегах, а в принципах, которыми, видимо, руководствуются многие республиканцы в Палате представителей. Даже если демократы не завоюют большинство в Сенате и в Конгрессе на парламентских выборах этого года, репутация партии сильно пострадает, ибо Том Делей очень важная фигура в республиканском партийном руководстве. Он был чуть ли не главным стабилизирующим и дисциплинирующим фактором среди республиканцев в Конгрессе. Его уход затруднит объединение республиканцев, может внести разброд. При том, что большинство у республиканских законодателей не такое уж значительное, без Делея программы, намеченные президентом Бушем, могут не пройти. Возможно ли, что американский законодатель может сознательно брать взятки у представителей иных государств? Я не знаю, насколько точно сообщение о российском участии в скандале, но иногда наши законодатели попадают в подобную ситуацию. Так, в 90-х годах при президенте Клинтоне подобные обвинения были выдвинуты против администрации демократов. Говорилось, что демократы получали деньги от китайских компаний, которые пытались влиять на американскую политику и на партию, стоящую у власти. Решения, принимаемые американским правительством и американским конгрессом, очень часто напрямую отражаются на экономике и политике других государств мира. Отсюда и попытка влиять на такие решения из-за границы. Так что вполне возможно, аналогичные попытки имели место и на этот раз. Каковы уроки всей этой истории? По крайней мере, два урока. Первый – проблема коррупции и неэтичности поведения сопутствует политике, и с этим надо бороться постоянно. Эта проблема преследует партию, находящуюся у власти. Во-вторых, чем дольше определенная партия находится у власти, тем больше вероятность, что такие скандалы могут произойти. Это был Джон Грин, профессор-политолог из университета города Экрон в штате Огайо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска «Человек дня». Сегодня это лучший западный инвестор в российскую экономику, по мнению влиятельного британского еженедельника «Обсервер», голландец Джефф Гелмант. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Саудовской Аравии проходит хадж, ежегодное паломничество мусульман всего мира к святыням ислама. В этом году в хадже участвует не менее 2,5 миллиона человек, а за последние 5 лет число иностранных паломников, желающих посетить в дни хаджа Мекку, выросло почти вдвое. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Каждый мусульманин, совершающий хадж, тем самым навеки подтверждает подчиненность всей своей жизни Аллаху. Хадж – один из 5 столпов ислама. Совершить его хоть раз в жизни – священный долг каждого правоверного. Это тяжелое испытание как духа, так и физических возможностей человека. Путешествие к святыням занимает подчас несколько недель и даже месяцев. Большую часть долгих дней перед самим хаджем паломник проводит в молитве. Почти все паломники-мужчины, пребывая в Сауду Аравию, облачаются в традиционный ихрам – одеяние из 2 широких полотнищ ткани белого цвета, символизирующих равенство и чистоту. Женщины надевают самое простое черное или белое платье. Паломники не имеют права бриться, стричь ногти, пользоваться какой-либо парфюмерией и косметикой или носить украшения. В этом году для участия в хадже в Саудовскую Аравию отправились более 13 тысяч российских мусульман, в первую очередь из Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни. О значении хаджа и о мусульманах ценностях корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал первый заместитель председателя муфтиев России Дамир Хазрат Гизатуллин.
Бисмиллахиррахманиррахим. Хадж является 5 столпом ислама. Каждый мусульманин, если имеет на это возможность, обязан совершить хадж. Поэтому хадж играет огромную роль и воспитательную в человеке среди мусульман. Хадж совершенствует и укрепляет веру человека в Аллаха, в его Создателя. Регулирует отношение верующих к богатству, если даже вот к этому если подойдем. Так как ведь только имущие люди, которые обладают достаточными финансовыми средствами, достаточным терпением, люди, которые обладают уважением друг к другу и уважением к людям других национальностей, других вероисповеданий, только ведь они могут поехать совершить хадж, совершая 1000 километров, покинув свои дома и пребывая в другую страну с иным климатическим условием, и где общаются на другом языке, и вот как раз все там испытывается человек, как бы открывается полностью, он становится, совершив хадж, новым, как бы безгрешным, как новым родившимся.
Дамир Хазрат, скажите, пожалуйста, а сколько российских мусульман обычно принимают участие в хадже? Становится ли их больше или становится ли их меньше?
Я должен с удовлетворением отметить, что в этом году поехали совершить хадж 13 500 паломников и паломниц. В этом году это увеличилось количество на 3500, чем в прошлом году. По всей вероятности, финансовое и материальное положение граждан Российской Федерации улучшается, и вот уже возможности совершить хадж, конечно, в этом у нас ограничений не было уже со дня начала демократизации. Хадж может совершить только тот человек, который имеет на это возможности. Со стороны Духовного управления мусульман, Совета муфтиев России и духовенство Российской Федерации, всегда мы помогали организации хаджа, вопросы прививки четырехкомпонентными прививками, вопросы получения визы, вопросы оплаты получения чеков. Потом мы здесь их обучаем в мечетях, даем им религиозные знания, обучаем, как себя вести в пути, каким должен быть паломник, как он должен потом вернуться, как он должен вести после возвращения свою жизнь, какие ценности он должен всю жизнь потом пропагандировать. Это ценности всем известны. Это ценности определены Кораном, Сунной нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это традиционные общечеловеческие ценности.
Дамир Хазрат, вы наверняка уже сами не раз участвовали в хадже. У вас что-то менялось после участия в хадже? Как он действует на людей?
Вы знаете, хадж очень благоприятно действует на людей. Люди каким-то образом по-другому смотрят на богатство. Они начинают тратить эти богатства на благотворительность. У этих людей, которые совершают хадж, заканчивается его черствость, вот как бы так сказать по-русски. И этот человек начинает тратить свои средства просящим, неимущим. И каким-то образом он регулирует свои страсти, потому что он же хочет угодить Всевышнему Аллаху, своему Создателю, всего сущего.
Помимо прочего, хадж – серьезнейшее испытание для саудовских властей. Они обязаны обеспечить продовольствием, жильем, лекарствами и прочими необходимыми услугами несколько миллионов человек. К сожалению, регулярно хадж омрачается гибелью людей, в основном из-за пожаров, давки и эпидемий. В 2004 году в давке в толпе погибли 250 человек. В 1990 году были буквально раздавлены более 1500 паломников. В этом году также не обошлось без трагедии. 5 января в Мекке обрушилось ветхое здание гостиницы, где жили десятки паломников. Вот как описывает произошедшее один из очевидцев. Здание начало рушиться с крыши, обломки стен падали на улицу. Они накрыли людей, проходивших мимо. После этого все вокруг было окутано пылью, сотни людей начали истошно кричать. Уже через минуту на место стали съезжаться машины скорой помощи. По меньшей мере 53 человека погибли в тот день, еще около 60 были ранены. В Саудовской Аравии в эти дни мобилизованы все спецслужбы. Безопасность паломников обеспечивают 60 тысяч полицейских, 10 тысяч солдат гражданской гвардии, 3 тысячи врачей и 10 тысяч пожарных. Как заявил в интервью «Радио Свобода» редактор крупнейшей саудовской ежедневной англоязычной газеты «Араб Ньюс» Файсал Али, в этом году власти королевства постарались принять действительно беспрецедентные меры безопасности. Все, что только можно, было сделано. Тысячи полицейских размещены в непосредственной близости ко всем святыням. Мы явственно видим, что правительство постаралось предусмотреть все возможное, избежать любых нежелательных инцидентов. Очевидно, власти готовы к любым неожиданностям и экстремальным ситуациям. Сегодня паломники совершат кульминационный ритуал хаджа – восхождение и стояние на священной горе Арафат, где по преданию встретились изгнанные из рая Адам и Ева и где прочел свою последнюю проповедь пророк Мухаммед. Ритуал символизирует судный день, когда каждый ответит за свои поступки перед Аллахом. Поблизости, в местечке Мина, пройдет еще один главный и зрелищный обряд – побивание камнями каменного столба, символизирующего дьявола. Хадж завершается праздником жертвоприношения Эйд-аль-Адха. После него паломников ждут три праздничных дня, в течение которых они должны славить Аллаха, бросать камешки в идолы столбы и совершать прощальный обход Каабы, мавзолея пророка Мухаммеда в Мекке. Затем они отправятся домой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» обычно в это время часа продолжает обзор российской печати, но в России в праздничные дни газеты не выходят, поэтому предлагаю вашему вниманию беседу телекритика «Радио Свобода» Анны Качкаевой с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Мильманом. Они обсуждают праздничную программу российских телеканалов.
Новогоднюю ночь смотрел, старался смотреть все каналы, но понял, и, по-моему, это показали рейтинги, которые уже есть галоповские, что зрители тоже со мной согласились и провели ночь, прежде всего, с Первым каналом. Именно вот то, что сделал Первый на Новый год, это такой проект под названием «Первый скорый», и это такое продолжение старых песен на главном. Но главное, как это было сделано. По-моему, это было сделано стильно, это было сделано очень профессионально, и мера ностальгии не зашкаливала, как раньше, она была достаточно умерена, и все это было очень красиво, я бы сказал, и завлекательно.
Впервые, пожалуй, телевидение не стало, ну, грубо говоря, выпрыгивать из штанов и не стало доказывать
навязывать нечто кому-то. То есть все эксплуатировали свои прежние идеи, с размахом и масштабно отмечать не стали. Да, теперь уже все поняли, какова стилистика вот этого застольного телевизионного меню. Пожалуй, довольно точечно работал каждый канал со своей аудиторией. Если мы начнем говорить о каждом из каналов, то получится, что где-то было такое постсоветское ретро, где-то постстарые песни о главном, где-то совсем ориентация на молодняк, как на ТНТ с Comedy Club, да, например, или СТС, где такая модная тема детства зазвучала в новогоднюю ночь. Но вот как идеи не было вот таких вот прорывов. И мода на Украину прошла, мюзиклов никаких не было.
Мы как бы немножко уже действительно так зациклены стереотипно, что телевидение развращает, телевидение оглупляет. Надо, мне кажется, смотреть и искать. И вот то, что я вчера нашел, для меня это было просто реально культурным шоком в лучшем смысле этого слова. Я хочу сказать и про концерт Жванецкого «Повара России», который поставили в прайм-тайм, то есть в 6 часов вечера. Это был тот концерт 70-летия, о котором столько говорилось, что поставят его, вернее, не поставят его, спустя полтора года, наконец, поставили, не знаю, сколько там вырезали.
Я так понимаю, вчера телевидение выводило страну из постпраздника. Да. Жванецкий, «Настройщик».
Молодцы, да. Ну и, конечно, вот я говорю, настоящим культурным шоком был для меня показ фильма «Настройщик» в лучшее время выходного, то есть это 2 часа, и потом обсуждение. Как? Это Первый канал. Это очень важно, то, что сделал Первый канал. Это такая акция очищения грехов, потому что то же самое оглупление, которое присутствует на Первом канале, о котором все уже говорят, и там можно вспомнить и Малахова, и смеха панорамы, и так далее, и так далее. Но вот, пожалуйста, Первый канал, то, что сделал, это было очень важное, хорошее обсуждение во всех отношениях, то есть и в плане развития российского кино, и в плане того российского телевидения, которое бы мы хотели видеть, и на которое вот пошел Первый канал, это очень важно.
К разговору не о том, чтобы защитить телевидение, но о том, что оно было все эти 10 дней очень разное. Мне сегодня одна из моих коллег, Марина Тимашева, написала, оставив записку на рабочем столе: «Знаю, что теперь вы, все телевизионные обозреватели, будете ругать вездесущих Галкина и компанию. И никто не скажет доброго слова про канал «Культура», который в новогоднюю ночь показал роскошный концерт Пола Маккартни». Вот об этом мы говорим. Еще я хочу сказать, что 1 января канал «Культура» показал, и это стало традицией, роскошный концерт, прямую трансляцию из Вены. Теперь можно выбрать, с каким каналом провести ночь.
Анна Качкаева, телекритик «Свободы», и Александр Мельман, обозреватель «Московского комсомольца», обсуждали новогоднюю телевизионную программу. Человек дня Радио Свободы 9 января, датский адвокат и финансист Джефф Гелмант. Британский еженедельник «Обсервер», назвавший этого человека самым успешным инвестором в российскую экономику за весь постсоветский период, отмечает тот факт, что Гелмант не побоялся бросить выбор российским олигархам, выиграв суд против одного из самых богатых бизнесменов России. Джеффу Гелманту 54 года, он юрист, живет в Копенгагене. С конца 80-х годов консультировал европейских клиентов по вопросам российских инвестиций, впоследствии сам стал крупным инвестором на российском рынке. Сейчас его состояние, по данным печати, составляет около $1 миллиарда. Помимо прочего, Гелмант владеет крупным пакетом акций третьей по величине российской компании мобильной связи «Мегафон». О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Скандинавии Сергей Джанян.
И враги, и друзья Джеффа Гелманда сходятся в одном. Этот человек умеет налаживать связи. В начале 90-х годов случай свел Гелманда с одним из топ-менеджеров петербургской телефонной сети Леонидом Реймоном. Именно это обстоятельство и помогло Гелманду без проволочек получить разрешение на открытие адвокатской конторы в Петербурге. Подробности дальнейшей его карьеры малоизвестны, однако полтора десятка лет на российском рынке недвижимости и телекоммуникаций принесли копенгагенскому адвокату многомиллионное состояние. А переросшему впоследствии в дружбу знакомству с Реймоном не повредил тот факт, что в 1999 году тот стал министром по делам информационных технологий. Стремительное развитие рынка мобильной связи в России привело к появлению на нем новых игроков, в том числе и российского олигарха Михаила Фридмана. Летом 2003 года компания Фридмана «Альфа Групп» приобрела 25% акций компании «Мегафон». Принадлежащий Гелманду инвестиционный фонд «Айпок» оспорил эту сделку, заявив, что имеет права на акции «Мегафона» по соглашениям 2001 года. В ходе судебного разбирательства в Швейцарии адвокаты «Альфа-Групп» выступили с заявлением о том, что фонд «Айпок» является подставной компанией Леонида Реймона, получающей средства от коррумпированных сделок с участием российского министра. Гелманд читает обвинения в коррупции и попытке Фридмана отвлечь внимание от факта приобретения им акций мошенническим путем. Теперь Гелманд вынужден передвигаться по Москве на бронированном «Мерседесе» в сопровождении 6 телохранителей. На жизнь Гелманда Гельмонда уже покушались, его уложили на асфальт и пытались переехать автомобилем. Женевский суд постановил, что законным владельцем акций Мегафона является фонд IPOC. Тем не менее, деловой спор продолжается, и датский бизнесмен не теряет оптимизма. «Меня принуждают подчиниться закону джунглей, с которым я совершенно не собираюсь примиряться», — говорит Гельмонд. Развитие российской телекоммуникационной отрасли сопровождалось обвинениями в покровительстве, сомнительных сделках и непрозрачности корпоративных структур. Рынок мобильной связи в России с его 120 миллионами абонентов требует цивилизованных правил ведения бизнеса, ибо от этого зависит, насколько привлекательным он окажется для потенциальных инвесторов. В этом смысле карьера Джеффа Гельмонда должна стать исключением, а не правилом успешного бизнеса в России.
О человеке дня Радио Свобода, Сергей Джанян. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 января. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров», которую подготовил сегодня Дмитрий Волчек. Не выключайте приемников. Всего доброго.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org